Я приветствую вас, дорогая молодежь. Очень приятно видеть вас всех, быть с вами. Всегда большая радость находиться с молодежью. Мы с женой иногда говорим, интересно, что на нас говорят, что мы старые, да? Говорят, уже старые. У нас, правда, дети такие, там, мальчик 2 годика, девочки, там, 6 лет, да? Мы себя чувствуем такими молодыми всегда. Но вот проходит время, и уже на нас иногда смотрят, что, знаете, мы уже постарше. На самом деле, вот то, что вот вы сейчас себя чувствуете молодыми, я просто так, ну, как бы, забегая наперед, может быть, в вашей жизни, хочу сказать, что, знаете, это все так быстро пролетает. Так быстро. Сегодня вам по вот 18-20 лет, вот, и, знаете, следующих 10 лет пролетят, это все будет как сон, очень быстро. Поэтому Слово Божие нас призывает к тому, чтобы мы дорожили временем. Я хотел бы, чтобы вы это всегда помнили и могли действительно вот каждым днем в вашей жизни дорожить в том плане, чтобы действительно потрудиться для Господа. Хорошо, сейчас немножко раздадут, да, и мы тогда приступим к беседе уже. Давайте мы прочитаем, я 2 места хотел бы для вот размышления предложить нам, да, и мы тогда немножко порассуждаем, постараемся это рассмотреть в плане вот нашей практической жизни. Это первое послание Коринфянам. Одно место записано в 3 главе, другое в 6. 3 глава, 16 стих. Апостол Павел здесь говорит такие слова, он обращается вот к нам, к верующим, да, он говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И потом 6 глава, он говорит 19 стих: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Вот здесь апостол Павел дважды обращается, и я бы хотел обратиться и к вам тоже, да? Вот он говорит: «Не знаете ли, что вы храм Божий?» Знаете ли вы, что вы храм Божий? Павел дальше здесь говорит более конкретно: «Не знаете ли, что тела ваши, ваше тело, это суть храм живущего?» То есть это есть храм, в котором живет Господь. Вы, говорит, храм. Знаете, я бы хотел, чтобы вы, я думаю, некоторые из вас уже знакомы со Словом Божьим, довольно так близко, может быть, некоторые еще нет, но я бы хотел вам напомнить. Знаете, израильский народ имел храм. Они построили, у них был храм. Потом этот храм, из-за того, что они вот отступили от Бога, пришли вот Навуходоносор, вавилоняне, Вавилон, да, пришли и разрушили этот храм, и на 70 лет их забрали в плен. 70 лет они находились в Вавилоне, в плену, и храма не было. И потом Господь побудил Кира, и вот он послал, значит, людей, объявил по своему царству, кто хочет, говорит, из евреев, ворачивайтесь назад. И вот они после плена вернулись назад. И я бы хотел, чтобы вы представили себе такую картину. Приходят евреи назад, там, где был Иерусалим, все разрушено, все заросло бурьяном. Трава высокая, ничего нету, ни стен, ни ворот, ничего, все разрушено, камни кругом, остатки, что валяется, да? И вот приходит Ездра, приходят другие там тоже священники, и мы видим, что они делают. Они расчищают немножко бурьян и ставят жертвенник. Ставит жертвенник, совершает молитву и начинает приносить жертвоприношение Господу каждый день. Слово Божие говорит, да, что они пришли, и их поручение было построить храм. И посмотрите, с чего они начинают. Они начинают с того, что ставят жертвенник и возносят там всесожжение Господу. Здесь большой прообраз, друзья. Во-первых, я понимаю, что те, которые сюда пришли, да, один факт, что вы здесь собрались, это значит, что вы действительно, ну, желаете, ищете общение с Богом. Если бы вообще не искали, я надеюсь, здесь нету ни одного, которого из-под палки родители привели сюда. Я надеюсь, что здесь все, которые, ну, ищут Господа. Кто-то еще не член церкви, да, но вы ищете Господа. И вот здесь вот, во-первых, большой прообраз для нас показан, да. Начало нашего общения с Богом – это, вот как мы видим, жертвенник, да. Каждый из вас должен иметь место, жертвенник, где вы приносите Господу какие-то жертвоприношения. Другими словами, вы должны иметь место и время для общения с Богом. Это чтение Слова Божия и молитву, да? И вот они начали с этого. Началось общение с Богом. Есть место, они молятся, они приходят туда, они читают закон на этом месте, имеют вот такое общение все вместе. Но что происходит дальше? И мы видим, что они начинают строить храм. Начинают закладывать, ну, как обыкновенно, фундамент, основание, да? И вот когда они закладывают основание, происходит интересное дело. Там находились, с ними пришли из плена некоторые старые люди, старики. Так и написано, старики. Пришли старики, которые еще были в Иерусалиме до того, как разрушился храм. Это вот представьте, они 70 лет были в изгнании там, да? Значит, этим старикам уже было, ну, 80, 90, 100 лет. Вот такие вот были старики. Кто помнит, что эти старики делали? Никто не помнит? Плакали. Постарший брат нам подсказывает, да? Эти старики, написано, не просто плакали, а громко плакали. А почему они плакали? Кто-нибудь помнит? Никто не помнит? Они плакали, потому что они помнили тот храм, который был. И они видели, как начинается строить и какой будет храм, который построит. И сравнения никакого не было. А что был тот за храм, о котором они помнили и плакали? Вы знаете, я бы хотел вот об этом поговорить, потому что Слово Божие говорит, вы сегодня храм. И чтобы я хотел бы, чтобы мы увидели определенные важные вещи в том, что происходило там. Обратите внимание, тот храм, о котором они плакали, это был храм, который построил Соломон. Вы помните из Слова Божия, что это был за храм? Давайте я так несколько вопросов задам. Вы помните, сколько человек участвовали в строительстве этого храма? Не помните? В третьей книге Царств, в первых главах. Я вам тогда подскажу. 160 тысяч человек. Представляете себе, одно здание строили 160 тысяч человек. Вы себе можете представить, что это за здание было? Камни вытесывали где-то в горах, да, точно по размеру, и привозили их сюда. Каким образом, нам не написано, да, привозили эти огромные камни. И где строили храм, на месте, где строили храм, да, не было слышно ни одного удара молотка, никто зубила не представлял, ничего. Была тишина. Строится огромное здание, полная тишина. Привозят камни, поставили, следующий камень, дерево вставляет, все это, да. Теперь посмотрите, мы читаем, когда Соломон кончил работу из камня и из дерева, да, он храм внутри обложил чем? Золотом. Представьте себе, заходишь в огромное помещение, да, и все помещение, потолок, стены, двери, пол, все обложено золотом. Потом Соломон взял, вылил 500 золотых щитов. И вот утром, когда поднималось солнце, 500 человек брали, возле храма были комнаты специальные, брали эти щиты, выходили на улицу, становились, поднималось солнце, и они этими щитами направляли на лучи солнца. Знаете, историки описывают о том, что говорит утром, в день служения в храме, храм можно было видеть за несколько-несколько миль именно по вот этим отражениям лучей, которые отражали вот это золото. Теперь представьте себе еще одно такое дело. Внутри храма стоял стол небольшой, на нем лежали хлебы предложения, 12 хлебов по количеству колен Израилевых, и стояли такие семисвечники, такие свечи, в них заливалось такое определенное масло, и зажигался огонь. Но огонь этот был особый. Этот огонь брали с жертвенника, который перед храмом, о котором мы уже говорили, да? Когда приносили жертву Богу, оттуда брали этот огонь, который на этом жертвеннике, приносили и зажигали эти свечки. И когда зажигали эти свечки, то вот вы себе представьте, этот храм не имел ни одного окна. Такое помещение, закрытое, ни одного окна, все обложенное золотом, и вдруг горят вот эти свечки. И отблеск от этих свечей, этот огонь, да, по всему помещению сверкал. Ведь золото, листы, они же не вот как ровные, как стекло, да, оно немножко изгибается где-то, да, и преломляются вот эти вот лучи, и все помещение освещалось вот этими отблесками вот этого огня, который шел от этих свечек. Вы представляете себе, какое это было благолепие, великолепие какое? Зайти в это помещение, вот так вот я немножко вам только рассказал, да, вот вы можете себе представить, зайти в это помещение, огромное помещение, все обложенное золотом, горят вот эти свечки, кругом отблеск идет, да? Лежат хлебы предложения. Там дальше находится святое святых, где за занавеской находятся эти херувимы, из золота вылитые ангелы. Стоит ковчег. Там тоже темно. Туда раз в год со свечкой заходил первосвященник. Представьте себе, какое это было величие. Да? Теперь посмотрите, что происходит дальше. Живет израильский народ, построили этот храм, служат Господу, приносят жертвы, туда заходят люди, имеют общение с Богом, все идет своим чередом, да? И вот мы видим, Соломон, после Соломона стал его сын Роваам, потом там дальше, дальше, дальше. И вот, знаете, появляется вор. Появляется вор, который обкрадывает храм. И знаете, каким образом? Появляется один царь, Ахаз. Мы об нем читаем в 4 книге Царств, 16 глава. Очень удивительно. Он был молодой человек, как вы, ему было 20 лет, когда он воцарился. И мы когда смотрим, то мы находим очень удивительно. Его отец Иофам. Это был очень благочестивый царь. Он царствовал 16 лет. Перед этим Озия, это его дедушка, тоже был очень благочестивый царь. Он царствовал 52 года. Перед этим мы видим Амасия был. То есть мы видим, что все его отец, его дедушка, прадедушка, все были очень благочестивые цари. Очень благочестивые. Долго царствовали, Господь их благословлял, все. И вот этот Ахаз, молодой, он стал на престол в 20 лет, да? И вы знаете, что произошло? Ему показалось, что все это дело скучное. Скучно идти на собрание, скучно слушать проповеди, скучно смотреть на этот жертвенник, скучно проводить время, когда совершались жертвоприношения. Ему скучно. И он от других, у него появились много друзей. И он от других друзей узнал, что, оказывается, есть другие виды поклонения. Есть, где люди собираются для другого служения, и там очень весело. Там пляшут, там поют, там прыгают, там очень, знаете, хлопают, там очень интересно. Но он же царь. И так просто взять и вот уйти просто вот из храма и все, он не мог же, да? За этим же стоит очень много. И он начал делать удивительные такие вещи, да? Он и в храм приходит, ну так, отстоял, ну, его отец, его дедушки, там, родственники все, ну как, ну надо идти, да? Он приходит, он пришел, отстоял в храме, все. Но он стал ходить и на другие служения, где было ему веселей. И вы знаете, появились у него друзья. Ну, как всегда в жизни, появились и некоторые переживания, некоторые трудности. Он стал царем, стал, знаете, вести жизнь, и вдруг пришли сириане воевать против него. А у него к этому времени завелся друг один, царь ассирийский, которого звали Феглафеласар, такой царь. Он с ним был другом. А вы знаете, что друзья? Когда друзья, и вдруг вам плохо, то кто вам помогает? Друзья? Кому вы обращаетесь? Ну, не к Господу же, правильно? К друзьям, в первую очередь, к друзьям. И он к своему другу, Феглафеласару, говорит, приди, помоги мне, вот ко мне пришли воевать. Он пришел и помог. Пришел, помог, но, ну как, просто пришел, помог? Надо как-то рассчитываться. А как рассчитываться? И знаете, что делает Ахаз? Он заходит в храм и сдирает все золото с храма. Изнутри. Собрал все в золото и дал это золото в подарок своему другу. Ну, дружба требует жертв, мы говорим, да? Он мне помог, я чем-то должен пожертвовать. Теперь представьте, вы заходите в этот храм, где содрано все золото. Там мрачно. Может быть, и горит там этот семисвечник, да? Но уже отблеска нету. Уже не так приятно, да? И все это. Но он на этом не останавливается. Друзья есть друзья. И он, его друг Феглафеласар, царь ассирийский, приглашает его к себе домой, в гости. И он идет к нему в гости в город Дамаск. Приходит туда, и он увидел, что прямо на площади города стоит жертвенник. Это царь тоже кланяется идолам, стоит жертвенник, тоже проходит богослужение. Но этот жертвенник никакого сравнения не имеет с тем, который стоит жертвенник возле храма. Этот жертвенник был в несколько раз больше размером. Резной написано. Красивый. А у нас? Он раз делает быстро чертеж этого жертвенника и посылает своего подчиненного и говорит, к тому времени, как я вернусь в Иерусалим, пускай сделают точно такой же жертвенник. И тот жертвенник, который, говорит, сейчас где приносит, пускай, говорит, его в бок сдвинут, он говорит, он не нужен, говорит, да? А на том месте поставят этот красивый жертвенник, который я увидел в Дамаске у своего друга. Можно продолжать и дальше, что пошло после этого. Но я бы хотел, чтобы вы увидели одну очень важную деталь. Вот Слово Божие говорит, вы, вот каждый из вас, вы, говорит, храм живущего в вас Духа Святого. Вас Господь дивно устроил. Господь сделал так, что наша душа – это как храм. Она сокрыта, в ней нету этих окон или еще что-то, да? И Господь как благодатью обкладывает нашу внутренность золотом. это вот именно чистота, святость, да? И Господь зажигает внутри нас, знаете, вот этот огонь любви к Богу, да, благодати Божией, и он горит и сверкает. У этого храма, в этот храм можно заглянуть. Знаете, как туда можно заглянуть? Через ваши глаза. Если ваш храм обложен святостью, и там горит любовь Божья, да? К вам подойдешь, глянешь в ваши глаза, и они блестят этой радостью. Посмотрите друг другу в глаза. Вы видите этот блеск? Или, может быть, с ваших глаз блестят голубые экраны телевизоров, компьютеров или еще что-то? Что в вашем сердце? Вы храм. Посмотрите дальше, что нам Слово Божие показывает. Нам Слово Божие говорит о том, что если человек невнимателен в своем отношении с Богом, да, то ему служение Богу, оно скучное. Я не буду просить, чтобы кто из вас поднимал руки, но, может быть, среди нас находятся те, кому скучно идти на собрание. Слушать одни и те же проповеди, слышать пение, ничего здесь такого нету, веселья нету, скучно. Да? И мы начинаем. Ну да, родители мои верующие, бабушки, мои тети, дяди, у меня друзья здесь, молодежь, все. Оставить я не могу. Да ну я так, буду так приходить. И у нас появляются друзья на стороне. Появляется вор, который начинает потихоньку обкрадывать. Это не все сразу происходит. И нам приходится безвыходное положение снимать золото. Мы начинаем. Дружба этого требует, что мы начинаем терять святость. Мы находимся в чем-то кругу друзей, да? Они говорят какие-то нехорошие шутки, но мы же не можем простоять и промолчать. Мы смеемся с ними. Они куда-то идут, ну я же не могу же не пойти, и я иду. Они куда-то едут, и я, они что-то смотрят, и я с ними смотрю. Да? И постепенно все золото из нашего сердца начинает выноситься. А когда вынесено золото, то уже, знаете, не так больно и делать все остальное. И начинает этот вор вытаскивать из нашего сердца совесть, целомудренность, и дальше, и дальше, и дальше. Знаете, Слово Божие говорит нам сегодня. Вы, говорит, храм, и в вас живет Господь, живущего в вас Духа Святого. В вас живет Господь. И Слово Божие апостол Павел нас предупреждает. Он говорит, не обманывайтесь. Вот вы знаете, очень сильное слово. Он говорит, не обманитесь сами. Я думаю, наверное, хоть вы и молоды, но вам, наверное, приходилось испытывать, когда вас кто-то обманул. Пообещал, не сделал. Взял, не отдал. Или еще что-то, да? Вас обманули. Приятно? Очень неприятно. Очень неприятно, да? Но это кто-то сделал. Вам неприятно, но ваша вина какая? Да вам кто-то сделал. Слово Божие говорит, есть такое состояние, когда не вас кто-то обманул, а представьте, вы сами себя обманули. Вот представьте себе, как вы будете себя чувствовать, если вы сами себя обманули. Я не помню, рассказывал вам такой пример. У нас приезжал Франц Гергардович Тиссин, и он рассказывал такой пример. Там, знаете, между... Вот городами ходят электрички. такие, это как поезда такие, они делают частые остановки, и многие люди, говорит, пользуются, говорит, этими электричками. И вот, говорит, у них там, где он живет, говорит, был такой случай, говорит, один браток рассказывал, говорит, еду, говорит, на электричке, а в электричке там, знаете, получается, как бы вот здесь вот так вот два сиденья, потом проход, и здесь вот, ну, сиденья, ну, такие, как лавочки. Здесь сидят, на этих двух сиденьях сидят шесть человек, здесь и вот так друг напротив. И вот, говорит, еду, говорит, смотрю, не так много, говорит, людей. Полупустая, говорит, электричка, я, говорит, сел, места свободные, сижу, смотрю, на этой стороне сел, говорит, один дедушка, говорит, уже, один старец. Сел уже такой, говорит, слабенький и сидит. И вот мы, говорит, едем, и говорит, как только остановится электричка на очередной станции, он, говорит, поднимается, подходит, говорит, и так внимательно смотрит в окно, говорит, посмотрит все, и потом, говорит, так глубоко вздыхает, так и садится. На следующей станции опять. На следующей станции опять. На этот молодой человек верующий уже не выдержал, думает, что-то происходит. Он подходит к этому дедушке и говорит, папаша, говорит, вы, говорит, что-то так глубоко вздыхаете, что-то, говорит, наверное, происходит. Он, да-да, говорит, сынок, я, говорит, с каждой станцией убеждаюсь, что я еду не в ту сторону. Он говорит, зачем? Выйдите, говорит, пересядьте, да? Он говорит, ну я еще до следующей проеду, да? Посмотрите, он видит, что едет не в ту сторону. Он убежден, он понимает, да? Вот понимаете состояние человека, да? Сам себя что? Обманывает. Сам себя обманывает. Он себя уговаривает, что ничего, да. Знает, что не то, да? Но сам себя уговаривает. И вот Слово Божие говорит, не обманывайтесь. А знаете, что не обманывайтесь? Говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Если у вас появляются плохие друзья, то знайте, что вы ни в ком разе не сможете их сделать хорошими, но вы станете плохими. У нас интересно, приезжал в гости тоже один старец из Московской области, ну, может быть, кто и знает его, Николай Андреевич Колесников. Он приезжал, и вот молодежь ему задавали вопросы о дружбе. А можно ли дружить с неверующим там, или еще там что-то, да? А что здесь такого? А вот, может быть, он придет к Господу, а я попытаюсь, а я постараюсь, а я вот свидетельствую там ему, ей, о Господе там, или еще там что-то, да? Интересно, у нас это молодежь, ну, у нас поменьше молодежи, чем как у вас. У нас человек где-то 70, наверное, да, так. И вот собрались у нас дома, мы дома собрались. И у нас посередине комнаты стоит такой большой, мощный, круглый стол. И вот у нас, значит, он так посмотрел вокруг, Николай Андреевич так посмотрел, и у нас один там среди молодежи такой, он любит качаться, накачанный такой, знаете, браток. А кто знает Николая Андреевича, он такого роста, маленький, такой, знаете, не очень так сильно, и старичок, ему уже за 70 лет. Он говорит этому, иди, говорит, сюда, там позвал, говорит, встань, говорит, на этот стол. Тут что-то, ничего, говорит, становись. Он залез на стол, он ему дает руку, а теперь, говорит, постарайся меня затянуть на стол. И вот этот здоровый, да, пытается его тянуть на стол. А этот маленький Николай Андреевич ногой одной, в край стола вот так уперся, да, и вот так только, смык только его, он только и слетел. Он говорит, как, говорит, вы думаете, легче, говорит, наверх затянуть или вниз тащить?